В ортодоксальной общине сегодня, если вы подойдете к ортодоксальному раввину, и вы спросите у него, вы ему скажете, я хочу жить, как ортодоксальному еврею полагается. Дайте мне, пожалуйста, книгу, где написано, как мне жить. Ортодоксальный раввин вам даст Шульхан Арух, свод еврейского закона. Вы подойдите к реформистскому, консервативному, или реконструкционному, или какой-нибудь secular humanist, к любому другому, у нас движение сейчас больше, чем можно посчитать, к любому из этих лидеров общин, мыслителей, раввинов, как бы они там ни назывались. И вы спросите, вот господин реформистский раввин, я хочу жить, как это полагается реформистскому еврею. Дайте мне, пожалуйста, книгу, где написаны ваши законы. Этой книги нет. Ортодоксальное течение иудаизма – это единственное течение, у которого есть книга законов. Поэтому, это не то, что они думают или мы думаем. Люди думают, что это популярное впечатление, что есть ортодоксальные движения, у которых законы более строгие, есть консервативные, в котором они менее строгие, есть реформистское, в котором они еще менее строгие и так далее. Или что есть разные мнения законов, здесь они такие более строгие, здесь они такие менее строгие и так далее. Это фактически неверное мнение, потому что ортодоксальное движение отличается от реформистского, отличается от консервативного не тем, насколько строгие законы, а тем, существуют ли законы. Теперь, и это не является никаким, скажем так, упреком в сторону консервативных или реформистских евреев, или как индивидуумов. Это идеологическая разница. Вы подойдите к реформистскому еврею и спросите, считаете ли вы, что у религии должны быть какие-то свои законы незыблемые, которые принадлежат только этой религии? Реформистский еврей вам скажет нет, поэтому он их и не знает. Поэтому, если вы хотите говорить о еврейских законах, то мы можем говорить только об ортодоксальном течении. Второе. Внутри ортодоксального течения. То есть мы сейчас говорим только о тех, которые называют сейчас ортодоксальными. До пару сотен лет назад слова ортодоксальное не было, были просто евреи. Были соблюдающие евреи, были несоблюдающие евреи. Сейчас несоблюдающие евреи узаконили свое несоблюдение, поэтому они стали называться такими-то, каким они хотят. Те евреи, которые исторически всегда назывались соблюдающими евреями, им приклеили ярлык ортодоксальных евреев. И теперь вопрос о том, вы скажете, ну смотрите, у ортодоксальных евреев тоже есть разные мнения закона. Ответ. Есть. Но, во-первых, в большинстве случаев это разница в таких спорах, как, например, споры в Талмуде, споры в Мишне, споры в Геморе. Или если есть разные мнения даже раввинов сегодня на разные темы, в подавляющем большинстве случаев эти разногласия приводятся в единую норму в Талмуде в большинстве случаев, если есть разные мнения, о том написано, чье мнение принимается как закон. После того, как Талмуд пишет, что мнение одного раввина принимается как закон, мнение другого никто не имеет права использовать в своей жизни. При том, что в Талмуде очень много споров. И известные споры о том, как мы празднуем Хануку, сколько свечек мы зажигаем в первую ночь Хануки, сколько свечек во вторую и так далее. И споры о том, как нам нужно вешать мезузу. Споры о всех таких практических вещах. После того, как устанавливается, чье мнение считается законом, никто не имеет права следовать другим мнениям. Это первое. Так что при том, что споров много, в большинстве случаев только одно из них принимается за закон. Так что теперь мы понимаем, что в этом отношении разногласий нет. Теперь, в современных общинах, это правда, есть разница между различными ортодоксальными течениями, это правда, но эти разницы совершенно мизерные по сравнению с общей платформой еврейских законов. Эта разница очень-очень маленькая, и эта разница, которая, при том, что эта разница существует, эта разница признается всеми. Самая большая разница во всем еврейском законе между разными ортодоксальными общинами – это между сефардами и ашкеназами, кушают ли они рис в Пейсах или не кушают ли они рис в Пейсах. Это самая большая разница. Теперь, например, я знаю даже не одного, а нескольких людей, например, в такой позиции есть ашкеназский еврей, который по своему рождению ашкеназский еврей, Это не как в Америке сегодня. Я не мог сказать, что я ощущаю себя сефардом, и поэтому я вдруг стал сефардом. На меня побрызгали святой водой, и я стал сефардом. Такого не бывает. Человек родился ашкеназом, он уже ашкеназом будет, пока не помрет. Все. Теперь он ашкеназ, он родился ашкеназом, он сам ашкеназ, но он стал раввином в сефардской общине. Почему? Потому что сефардская община хотела нанять раввина, и наверняка у них был открытый конкурс, и они почему-то захотели его, он им понравился из всех них. Я не знаю, почему они избрали именно его. Так вот, сефардская община избрала ашкеназа своим раввином. И что? Он знает, в чем разница между сефардскими и ашкеназскими законами. И он для них делает постановление по тому, как Йосеф Каро в Шульхан Арухе, в своде еврейского закона, пишет, что нам что полагается для сефардов. Почему? Потому что при том, что это разные мнения, обе стороны признают другую сторону. То есть, если придет ко мне сегодня человек из сефардской общины, я, как ашкеназ, должен буду, как раввин, дать ему, хоть я сам ашкеназ, должен буду дать ему постановление, как для его общины правильно. То есть, это просто показывает на то, что эта разница в законах принимается обоими сторонами. Опять же, например, если мы смотрим на сидур, есть небольшая разница между сидуром, между молитвой, как она сформирована в хасидском сидуре и в нехасидском, называется нусхашкинас. Но эта разница малюсенькая в грамматике слов, как правило, совершенно маленькая. Она важная. У нас ничего нету неважного, поэтому мы и придерживаемся определенной формы молитвы. Но в общем, если мы смотрим на иудаизм в целом, эта разница совершенно незначительная по сравнению с совокупностью всех остальных заповедей. Поэтому разница есть, но никто вам не скажет, что у нас, у евреев, есть разные общины, которые живут по разным законам. У нас у всех один закон. Нет ортодоксального еврея, который не придерживается Шульхан Аруха свода еврейского закона. Нету. Нет ортодоксального еврея, который не придерживается того, что было написано величайшими раввинами даже после Шульхан Аруха. Разница между сефардскими и ашкеназскими евреями появилась исторически, когда весь цивилизованный мир был разделен на христианские государства и мусульманские государства. И общение между христианскими и мусульманскими государствами было невозможно или, по крайней мере, опасно. И поэтому евреям, которые жили в христианских государствах, нужно было находить свои центры изучения Торы, своих раввинов и своих лидеров. Евреев, которые жили в мусульманских государствах, нужно было находить своих лидеров и свои центры изучения Торы. Ашкеназ – это этническая идентификация. Если у вас будут делать тест ДНК, то скажут, что вы ашкеназ. Это можно определить по ДНК. Нету такого ДНК, который называется сефардским ДНК. Сефард на самом деле – это сбор очень многих разных общин. Среди тех, кого сегодня называют сефардами, и персидские евреи, и йеменские евреи, и иракские евреи, и ливанские евреи, и марокканские евреи, у них совершенно разные ДНК. Идея в том, что у нас, у евреев, при том, что у евреев всегда, как вы знаете, много разногласий. Когда два еврея встречаются, все трое из них разговаривают. И мы знаем, что в Талмуде много споров, и во всех остальных евреях много споров. Но тем не менее, сегодня, как и во все века до нас, существует в целом единое мнение раввинов, которые придерживаются традиционного ортодоксального иудаизма. То есть даже в вопросах, которые поднимаются сегодня, связанных с технологическими новшествами, в вопросах, связанных с новыми изощрениями в науке и технике, в наши годы поднимающиеся новые вопросы, и раввины это обсуждают, ты видишь, как прямо на твоих глазах происходит этот спор, и потом приходит к более или менее единому решению. Я вам приведу пример. Можно ли определять еврейство по ДНК. Сегодня у нас есть matriconial ДНК, то есть можно сделать анализ ДНК, где определиться твои предки именно материнской линии. Если подобная ДНК выявлена в человеке. Вот пришел человек, приехал человек из, не знаю, из Китая. Говорит, знаете что, я сделал вчера тест ДНК, оказывается, matriconial ДНК у меня по матери, у меня 1000 лет назад мать была еврейка. Так вопрос, он еврей теперь или нет? Насколько можем вообще полагаться на ДНК? Насколько мы можем считать это доказательством? Ведь даже специалисты в ДНК вам скажут, что это не 100% доказательство, 99.9% уверенность. Но это не 100%. Есть человеческая погрешность, которая может всегда что-то там натворить. Этот вопрос поднимался среди раввинов. И разные раввины писали разные ответы на эту тему. И, кстати говоря, я все это видел, читал, следил за этим. И есть несколько причин, почему я за этим следил. Потому что это на самом деле является очень больным вопросом именно для евреев из бывшего Советского Союза. Потому что там очень часто невозможно доказать. Человек знает, что он еврей, но во всех документах написано, что он русский. И фамилия у него Иванов. И невозможно ни до чего докопаться. Может, он может себе сделать такой анализ ДНК и сказать, что действительно я еврей. Я когда был в России, когда я там выступал несколько лет назад, я в своем выступлении сказал шутку. Рабинович приписал свое имя на Иванов. Потом Иванов Дмитров, это старая шутка. Я вижу, что все стали смеяться, ну, так сильно смеялись. И смотрели все именно на одну молодую пару, которая там сидела. Девочка, ее девичья фамилия была Иванов. Она была еврейка, у нее мать еврейка, но фамилия у нее девичья была Иванов. Она вышла замуж за мальчика, которого зовут Рабинович. Так вот, я следил за этим, потому что это очень сильно влияющий на советскую сторону еврейства. И также раввин Йорам Ульман из Австралии, которого я хорошо знаю уже очень много лет, он принимал очень активное участие в этих вопросах, и он сам советовался на эту тему с очень многими. И он, потому что очень активен именно в вопросах установления, кто еврей, кто нет, кого можно считать евреем, кого нет, потому что в этих сферах есть очень много сложных ситуаций. И Рабби Ульман, он вынес решение, которое он обосновал, но он один, он только один раввин. Он вынес свое решение, которое он обосновал, он потом показал свое решение со своим обоснованием целому ряду известных раввинов, включая главного раввина Израиля, который тогда был главным раввином Израиля, включая других известных раввинов и в Европе, и в Америке, и его постановление было ими поддержано. Так что вот это была ситуация, где был спор на животрепещущую конкретную тему, которая поднялась только за последние годы, потому что еще 10 лет назад, 20 лет назад таких вопросов не было. И он сделал постановление, которое, при том, что он был один из очень многих людей, которые высказывали свои мнения и предположения, так как он смог его обосновать таким образом, что это было принято всеми остальными, все остальные раввины приняли его решение. Я вам просто привожу пример, как был спор, было много разных мнений, и раввины пришли к единому решению.